Проект «Киев-Донбасс» на громадском радио. В студии Елена Терещенко и Михаил Кукин. Звукорежиссер Вячеслав Киришун.
Ну и прежде чем перейти к последнему часу нашего эфира и общению с нашими гостями, мы напомним, что программу «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио, как и все прочие программы Громадского радио, в Киеве и области можно слушать на частоте 70,4 МГц, это ультракороткие волны, ну и много передатчиков у нас на востоке страны. В Донецкой области это «Волноваха» 66,5 МГц, это тоже УКВ, и 103,8 МГц, это ФМ. И в Краматорске и Красноармейске тоже ФМ-ки. Краматорск 90,9 МГц и Красноармейск 99,6.
На Луганщине нас можно слушать в Старобельске на частоте 90,2 МГц, в Широком 101,8 МГц, в Беловодске 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц, Зориновка 103,7 МГц.
Ну и в любой точке земного шара нас можно слушать как в прямом эфире, так и в записи и читать просто тексты на сайте громадскорадио.орг.
У нас в студии Татьяна Степыкина, координатор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И поводом для нашей встречи сегодняшней явились парламентские слушания, которые вот только-только закончились в Верховной Раде, начались сегодня в 3 часа. Парламентские слушания были, собственно, по поводу переселенцев. Да? В нашей стране беженцами они не называются, потому что это, ну, как бы это общая мировая практика. Люди, которые в рамках одной страны вынуждены из одних регионов в другие переехать, называются внутренними переселенцами. И, насколько я понимаю, ваша организация ими, как говорят по-украински, опікується, да?
Ну, прежде чем начать с вами разговор, Татьяна, извините, потому что у нас прямо сейчас на связи Лариса Заливная, председатель...
Которая участвовала,
да,
в этих слушаниях.
Участник этих, да, слушаний. Вот только она закончила, включила телефон, и мы сразу ей звоним. Лариса... Да, Лариса Николаевна, здравствуйте. Я представлю вас. Председатель правления женской правозащитной организации «Чайка». Лариса Николаевна, какие темы, вопросы, проблемы, ну, если можно коротко, поднимались на парламентских слушаниях. И какие главные итоги?
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слушания были очень важными для переселенцев и вообще для всех людей, которые так или иначе были вовлечены в эти печальные события, повязанные с войной. Было очень много выступающих, было очень много желающих попасть на слушание. Записалось что-то около 800 человек, но, естественно, что попали только лишь около 400 человек. Зал был полон, были народные депутаты, были представители международных организаций, и все говорили об одном и том же, о проблемах, связанных с правами человека, внутренне перемещенных лиц, затем граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, и те граждан, которые проживают на территории неподконтрольной украинской власти в зоне проведения антитеррористической операции. То есть вот эти вот три категории людей были взяты в разработку, и говорилось об их правах человека. Собственно говоря, внутренне перемещенные лица имеют особые права, потому что нарушены и базовые потребности в связи с войной. Об этом тоже говорилось. Говорили о том, что нет государственной стратегической программы в отношении вообще всех событий, которые имеются на востоке Украины и в Крыму, и в целом в Украине. Говорилось о том, что нет полного учета всех необходимых характеристик, которые нужны для внутренне перемещенных лиц. Ну, вот, например, такие, как род и занятий, потребность в жилье и так далее. Говорили об этом. Говорили о том, что проблемой номер один для внутренне перемещенных лиц, которые находятся на территории Украины, являются жилье, работа, социальная защита и, в частности, вот образование. Для тех людей, которые проживают на оккупированных территориях, там вообще сплошное тотальное нарушение прав человека. трудности выезда, это тоже наши граждане.
Лариса Николаевна, это все темы для переселенцев совершенно не новые. Мы об этом говорим очень часто.
Это,
да?
В общем, как бы констатация. Да,
констатация факта. Да.
А что-то решено?
Вас слушали. Да. Это парламентские слушания. Вас слушали представители общественности, представители, опять же, переселенцев. Да? Но и дальше что? То есть вас услышали, было принято...
Что-то
какое-то...
пообещали хотя бы, да.
Ну, что?
Я считаю, что нас услышали, потому что зал был очень заинтересован, вообще все люди были очень заинтересованы, реагировали, если вот это слышали, реагировали ярко на выступление. В результате есть проект методический, рекомендации слушаний, который обязывает и президента Украины, и кабинет министров, и отдельное министерство и ведомство, и местные органы власти, органы государственной власти на местах, и органы местного самоуправления, также в какой-то части обеспечить те потребности, которые сейчас характерны для внутренне перемещенных лиц и для граждан, которые находятся на вот этих вот неблагополучных территориях.
Лариса Николаевна, еще один вопрос, если можно. Вот вы говорите, ярко реагировали. А в чем, я не пойму, новизна реакции? У нас эта проблема существует уже 2 года. Парламентарии должны ее знать досконально. Они что, удивлялись? Они печалились? Что для них новым? Что они услышали нового?
Дело в том, что парламентариев там как раз было очень немного. Но больше, чем я думала. Нам сказали, что где-то будет человек 5-6, не было больше, они выступали. Вот, они выступали, в принципе, правильно, выступали в поддержку того, чтобы государство решало вопросы, связанные с восстановлением прав человека, с защитой прав человека. Выступали другие представители, которые заняты гуманитарной помощью, которые заняты пересечением границы, освобождением пленных и так далее. То есть было всего очень много сказано, и поэтому зал реагировал, не депутаты реагировали, депутаты выступали. А зал реагировал в ответ на те мысли, которые выражали выступающие.
Спасибо
если
большое.
Зал был согласен, то все аплодировали.
Спасибо большое. Да, я хотела как раз услышать от вас, сколько было парламентариев, и хотела получить как раз реакцию парламентариев. Это о многом говорит. Была Лариса Николаевна Заливная с нами, председатель правления женской правозащитной организации «Чайка». Я надеюсь, мы еще вернемся к этой теме неоднократно. Спасибо вам, Лариса Николаевна. А мы продолжаем, да, мы продолжаем, продолжаем разговор в студии. Татьяна Степыкина, координатор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине. Прокомментируйте то, что вы услышали, Татьяна.
Да, вот вот меня, честно говоря, вот это включение, да, оно убедило в том, что рассчитывать, к сожалению, на наши власти, ну, совсем не приходится. Вот скорее приходится рассчитывать на зарубежные какие-то организации. Вот одну из них вы представляете, я так понимаю.
На самом деле, в гуманитарной помощи за весь период вооруженного конфликта оказывали также существенную помощь и украинские NGO, да, неправительственные организации.
Вот в том-то и дело. Или свои неправительственные организации, или зарубежные, но только не свои власти, вот, к сожалению. Ну, то есть, наверное, власти тоже что-то делают, но гораздо чаще мы слышим, как они чему-то противодействуют, тормозят какие-то процессы. Вот,
мы как гуманитарная организация не вправе судить, да, а мы стараемся помочь как органам власти, в частности на местах.
Ну, вот, кстати, они обращаются с такими,
совершенно,
да,
верно,
просьбами?
Они к нам обращаются, мы тесно сотрудничаем с областными органами управления, администрациями в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, узнаем потребности, потому что чаще всего обращаются люди в органы власти и заявляют о том, какие у них нужды, да, то ли у них разрушено жилье, то ли они нуждаются в другой материальной или нематериальной помощи. И потом органы власти уже ищут, так сказать, те организации, способы, которые могут реализовать эти потребности. То есть, я бы сказала так, на местных уровнях управления идет тесная кооперация, организация, и работа ведется в течение всех этих почти 2 лет. А сегодняшние парламентские слушания, если я могу себе позволить, в принципе, поскольку у нас сейчас кризис политический, наверное, ну, отражает, да, в целом состояние политикума, и сегодня...
Ну, то есть, я думаю, депутатам просто сегодня не до переселенцев, понимаете?
И не до кого вообще, в принципе, да?
Ну, им вообще очень часто не до кого. Но в данном случае, особенно когда у них есть, да, кризис правительственный, выход из коалиции одной из фракций и так далее...
Ну, не знаю я.
Нет, ну а что не знаю? Если порядка 2 миллионов людей, да, посчитали, ну, по разным цифрам, до 2 миллионов переселенцев, а то и больше.
Это, грубо, каждый 20-й в стране, да?
В парламентской, в зале Верховной Рады, во время парламентских слушаний, плановых, 5-6 депутатов.
Ну, пусть их там было больше, да, на самом деле.
Которые выступают.
Ну, просто, ну, цифры говорят за себя, тут, в принципе, не приходится судить. Я думаю, что очевидная картина. И сегодня я присутствовала на презентации плана гуманитарного реагирования под координацией Организации Объединенных Наций, где присутствовали большинство международных гуманитарных организаций, а также некоторые международные доноры, и это было обращение к каким-то установам, да, донорским организациям, и говорилось о потребностях на целый год Украине, которая оценивается $298 миллионов.
Это потребности на что?
В гуманитарной помощи. Вот для того, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате конфликта.
Ну, то есть речь идет и о людях, вынужденных уехать, и о людях, как бы остающихся на вот этих неподконтрольных территориях, да? Вот, то есть,
да,
это
людям,
общий...
пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. То есть потребность, которая по подсчетам международных гуманитарных агентств, это $298 миллионов.
Угу. Вот. Понятно. Я хочу напомнить, что Татьяна Степыкина, координатор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине, в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. И хочу вернуться, собственно, к вашей организации непосредственно, да? Норвежский совет по делам беженцев, я вычитал, основан в 1946 году. Угу. А в связи с чем? Угу. Вот, почему тогда в Норвегии озадачились вот этой проблемой беженцев? Это после Второй мировой?
Организация была, да, создана в связи с массовыми перемещениями и иммиграцией в результате Второй мировой войны.
Но это уже было после нее. Ну, то есть, наверное, все-таки самое...
Но миграция же не прекратилась в 1946-м. Наверное, же обратно мигрировали.
Совершенно верно. А потом основатели организации увидели, что нужды не уменьшаются, и она свою деятельность направила на помощь, гуманитарную помощь в разных точках, где либо развивается вооруженный конфликт, либо какие-то катаклизмы, засуха, голод, внутреннее переселение или беженцы.
Ну, вот я прочитал в интернете о том, ну, об идее прихода вашей организации в Украину, да, об идее открытия офиса в декабре 2014 года, по-моему, это еще было, да? Ну, то есть больше года, да? Ну, просто публикация, да, там декабрем была датирована. То есть... И что мне интересно показалось, что у вас офис вы собирались открыть в Северодонецке. Так и получилось,
так,
да?
Так и получилось, да.
То есть это главный офис вот в Украине находится
это
именно
самый
там?
Это самый большой полевой офис в Украине, находящийся в городе Северодонецк, Луганская область, где работает большинство локальных украинских сотрудников и также несколько международных сотрудников. Представительство нашей организации находится в Киеве с директором представительства и еще несколькими сотрудниками. И также второй полевой офис, но он поменьше, в городе Харьков, который покрывает всю Харьковскую область.
То есть он на вот переселенцев там рассчитан? Да,
совершенно верно. Да, помощь переселенцам. Но там он ориентирован ориентирован на юридическую правовую помощь переселенцев.
Ну, кстати, я хотела спросить о видах помощи, потому что при словосочетании гуманитарная помощь обычно ассоциируется с каким-то там набором продуктов, предметов первой необходимости. А люди, особенно вот в том же Северодонецке, очень остро нуждаются сейчас в жилье, восстановлении жилья разрушенного, поврежденного. Оказываете помощь?
Наша программа, наша организация оказывает в Украине четыре таких основных направления. Это программа восстановления реконструкции жилья пострадавшего в результате конфликта. Второе – это помощь непродовольственными продуктами. Это могут быть разные товары, гигиенные, постельные, наборы для укрытия в бомбоубежищах на несколько дней рассчитанных. Также иногда в случаях крайних необходимостей и продукты питания тоже рассчитаны на определенный период, такие консервированные. Затем также уголь и дрова в сезон подготовки к зиме. Это мы проводим в селениях, приближенных к фронту, к линии соприкосновения. Следующее наше направление – это оказание информирования, консультирования и юридической помощи, которая является бесплатной по гражданским вопросам, за исключением криминальных. И также программа, которая представлена также в селениях прифронтовых, это вода, санитация и средства гигиены. То есть мы там помогаем в случаях необходимости, например, закупить какие-то насосы, например, умывальники для структур, инфраструктуры, каких-то учреждений. То есть это больше не индивидуальная помощь, а какая-то целевая организация.
А вы упомянули, и вот, собственно говоря, в интернете об этом отдельно написано, что вы оказываете информационно-консультативную правовую поддержку. Вот вы тоже сказали, да там, кроме криминальных дел. Да. Но вот в чем она заключается? То есть что такое вот человек, да, хочет получить справку переселенца, да, как-то подтвердить там какой-то статус, там, может быть, там статус участника боевых действий. Вы в этом тоже помогаете, да? Вот.
Мы помогаем только цивильному населению. Ага, только цивильному населению. Это априори. Но что касается программы, она называется ИКЛА. Это аббревиатура в английском языке. Кстати, именно эта программа сейчас идет в социальной рекламе по громадскому радио в течение месяца. Мы предоставляем правовую, индивидуальную консультирование, помощь в самых разных ситуациях. Например, это могут быть регистрация человека как переселенца, потому что есть много случаев, когда человек не может получить справку переселенца, и, соответственно, он не может
получить какую-то выплаты какую-то
помощь. И выплаты, или даже какую-то гуманитарную помощь от других правительственных, международных или немеждународных организаций. Затем пропускная система, да, ведем, консультируем индивидуально по получению электронных пропусков. Это у нас выезды мобильных групп юристов по области в самые разные локации. Это групповые встречи, индивидуальные встречи. Мы издаем очень много печатных материалов, которые это брошюры, буклеты, посвященные какому-то конкретному юридическому вопросу в самом новом, так сказать, законодательном поле, принятом на сегодняшний день. И это самые разные такие коллизийные, да, вопросы, вызывающие коллизии с точки зрения законодательства. Например, как зарегистрировать несовершеннолетнего ребенка, который пересек эту
линию разграничения
без сопровождения родителей.
На самом деле там нюансов огромное количество.
Да, 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 совершенно верно.
Родился ребенок на территории неподконтрольной Украине, его нужно каким-то образом зарегистрировать, получить документ. Вы в этом тоже
понимаете. И в этом мы непосредственно
утеря
участвовали.
Утеря документов.
Восстановление утерянных или поврежденных документов. Как зарегистрировать рождение или смерть человека, если это произошло на неподконтрольной территории, как это сделать на подконтрольной украинскому правительству территории. Как рекомендации по оформлению субсидии на услуги ЖКХ и так далее, и так далее. То есть...
А скажите, а вот переселенцам из Крыма вы тоже так же помогаете? Или вы как раз вот только переселенцы с востока Украины?
Мы помогаем, людям, которые пострадали от конфликта и находящиеся на востоке Украины. Но у нас работают телефоны горячей линии, и мы оказываем услуги, то есть консультируем по телефону людей,
потому что
людей,
у тех те же проблемы, да, тот же статус переселенца, справки вот эти.
Да,
то
это в любом случае это люди из оккупированных территорий.
Правильно?
Это те же самые оккупированные территории, поэтому наши...
Татьяна, вы сказали, что ваши мобильные группы выезжают по разным местам.
Да.
Вы говорили о том, что в Северодонецке у вас находится офис. То есть вы, в общем-то, близко к линии разграничения находитесь.
Верно.
Ваши люди ездят наверняка и по селам.
Да.
Да. Разрушенным, таким как, например, Трехизбинка.
Да.
Да? Какие впечатления, какая сейчас последняя информация, что там с обстановкой, хотелось бы просто услышать. Насколько я знаю, там остались в основном старики, да? Доходит ли до них помощь? То есть я понимаю, что подвергать себя опасности волонтерам, в том числе и вашей организации, сложно.
Мы всячески стараемся, вот в том-то и дело, что специфика нашей организации — это доставить помощь в самые проблемные места людям, которые больше всего нуждаются в этой помощи, социально незащищенные люди, это люди престарелого возраста, пенсионеры, одинокие люди, люди, семьи, многодетные семьи, одинокие матери и так далее.
Вы ее довозите?
Мы ее довозим, доставляем в самые отдаленные, опасные села, поселки. Довозим все, что необходимо для того, чтобы люди перенесли зиму, ее пережили. Это и топливо, это Трехизбинка, в частности, у нас была доставка угля. Каждая семья получала 2 тонны угля и 2 тонны дерева, чтобы пережить зиму. Туда же, в Трехизбинку, мы доставляли другие непродуктовые наборы. Трехизбинская средняя школа пострадала от обстрелов. Мы помогли восстановить крышу и окна для того, чтобы вовремя начался учебный процесс. И мы были в этой школе. В ноябре месяце учебный процесс идет. Там проблемы с отоплением на тот момент еще были. Но дети в школу радостные ходили. Обстановка, конечно, там очень близко находится полигон. То есть это нездоровая такая, скажем, атмосфера.
Все опасения, что начнутся.
Нет, ну там обстрелы продолжаются.
Это боевой полигон, где тренируются военные. Вот. Но мы каждый день стараемся донести помощь людям, которые в этом нуждаются.
Вот у нас в эфире часто бывают волонтеры из разных организаций, и очень многие из них говорят, что им приходится выполнять, ну, грубо говоря, работу, которую должны выполнять чиновники. Ну, это почти то, с чего мы начали сегодняшний разговор. То есть есть ли у вас контакты? Вот вы, когда приходили только в Украину, да, организация приходила, говорили о заинтересованности в тесном сотрудничестве, ну, например, с Министерством социальной политики. Налажен ли этот контакт? Вот просто, ну, мы знаем по опыту, что если вот есть контакт с какими-то чиновниками, вот эти все бюрократические проблемы, ну, решить легче.
Да, у нас хорошие контакты, продуктивные, эффективные, постоянно сотрудничаем и с Министерством соцполитики, и с Департаментом юстиции, обмениваемся информацией. мы помогаем им с точки зрения, да, финансовой поддержки и печатаем ту продукцию, которая интересна будет внутренним перемещенным лицам, но по той обновленной самой новой информации, которую нам эти департаменты или министерства предоставляют. Ну и таким образом, я думаю, что идет взаимодействие, и они могут осуществлять свои функции. То есть у них финансирование очень слабое, а наши все-таки средства позволяют каким-то образом помочь им в этом.
То есть вы им деньгами, они вам организационно?
Нет, мы не деньгами, мы информационной продукцией.
Ну, имеется в виду не деньгами, а...
Вы сейчас, Михаил, чуть ли не коррупционную составляющую заложили.
Вы им тем, что стоят деньги, денег, да, а они вам организационно.
Да, ну, наши же министерства, департаменты были не готовы финансово к этому, поэтому, естественно, им тяжело.
У нас до сих пор никто не готов. Спасибо большое. Татьяна Степыкина была у нас в гостях, координатор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине.
Ну, а мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. И у нас осталось полчаса в этом самом эфире. Как я вам и обещал, будет эти полчаса будут музыкальные полчаса. Музыка Донбасса.
Музыка Донбасса.
Правда, в рубрике «Музыка Донбасса» будет группа не совсем с Донбасса, недалеко, группа из Кривого Рога, называется «Brunettes shoot blondes», то есть брюнетки стреляют в блондинок. Очень мудреное название. Надеюсь, что мы узнаем, откуда оно происходит. Но поскольку группа вышла в финал национального отбора Евровидения, у ребят есть полная, ну, все шансы представлять всю Украину на Евровидении, поэтому Донбасс это тоже касается. Слушаем песню, с которой они, собственно, на Евровидении поедут, если что.
How we broke up every Monday, made it on some days, then we would drive across the city, around and around, and it still makes me feel like it was unreal. And we used to wait for every sunset, she said and I said we'd be forever young and pretty. But one thing I can't understand is just why didn't we pretend that summer would never end? She said that it was wrong, she said that it was wrong. We really should have known, really should have known who we were, who we are. I swear I didn't know it would go that far. Oh, oh. Was begging on my knees, begging on my knees to leave it as it is. Just one look and one touch, she could disagree, but I love so much. How we broke up every Monday, made it on some days, then we would drive across the city, around and around, and it still makes me feel like it was unreal. And we used to wait for every sunset, she said. Yeah.
Итак, группа Brunettes Shoot Blondes. Очень трудно выговорить с первого раза, но мне уже удается, потому что я не первый раз сегодня, мы вас анонсировали. А Лена отказалась, сказала сам называть.
Нет, я буду говорить просто. Брюнетки стреляют блондинок. Мне это гораздо больше нравится, как брюнетки. Все нормально.
Так тоже правильно.
Здравствуйте, ребята. Роман Соболь, Юрий Водолажский.
Здравствуйте.
Ровно 50% состава группы. И, к сожалению, вот солиста, который поет на таком хорошем английском языке, среди вас нет. Расскажите о нем, похвалите, и будем дальше про вас, о вас говорить.
Или поругайте, пока его нет.
Ну, мы ругать не можем, конечно, потому что... Но нам вообще повезло, что у нас четверо человек в группе, мы можем разделиться и быть одновременно на четверых эфирах. Ну, очень круто.
Но на четверых уже не получится, вас тут двое, да?
Ну да, уже.
А скажите...
Двое на другом эфире просто.
Откуда вот это название?
Сейчас мы вас удивим свежестью вопроса. Да. Но нас оно мучает, поэтому расскажите.
Мы не могли, мы даже не ожидали такого вопроса.
Естественно, конечно. Я же говорю, мы оригинальные.
В интернете ответа на него я не нашел. Может, плохо искал.
И сразу же начали с самого сложного вопроса для нас.
Завалили, да?
Да, да, да. Но вы уже правильно сказали, что это брюнетки стреляют блондинок. Как бы название... Ну, оно ничего не значит так конкретного, но красиво звучит. Ну,
да,
правильно, правильно.
И четыре молодых человека под ним выступают.
Я да, всегда
кто
живу
из вас
с этим,
брюнетки,
да.
А кто блондинки?
Да. Никто.
Никто, я понял.
Ну, брюнетки, ну, все любят брюнеток, правильно? Все любят блондинок.
Правильно, Михаил?
Правильно, Елена.
Вот мы решили как-то связать эти вот два слова и...
Молодцы, здорово связали. Я познакомилась с вашей музыкой благодаря вашему клипу. Опять же, ничего оригинального совершенно. Потому
дайте
что
угадаю, клип «Нок-нок», да?
Конечно.
Какой же еще?
Полмира познакомилась благодаря... Ну вот все, кто познакомились, наверное, благодаря этому клипу, который сразу отнесли к категории вирусного видео, но это так и есть. Правда же?
Во-первых, сама идея. Я говорю не столько воплощение, сколько идея. Как это можно было придумать?
Ну, идея эта гениальная пришла нашему гениальному вокалисту, которого сегодня с нами нет. Вот. Ну, в принципе, мы уже как группа существовали несколько лет, и мы понимали, что у нас был опыт до этого, какой там обычный такой клип, там, где есть машина, есть... красивая гитара, там, где есть девочки в клипе. Вот, и мы поняли, что это не сильно работает. Вот.
Что такого уже и до вас наснимали.
Да, да. Вот. И, ну, начали как-то думать, размышлять. Хочется как-то представить всему миру нашу группу. И вот у Андрея такая пришла мысль, что нужно какие-то простые вещи показать. Ну, у всех есть телефоны, у всех есть компьютеры, гаджеты.
Ну, не у всех,
да.
Конечно.
Ну, я у вас вижу тут на столе.
Ну, я это еще не все.
Почему? У меня тоже есть. 50% населения, даже больше.
А здесь 100. В нашей студии 100%.
Как это? Срез социальный, да.
С такими простыми вещами как бы решили какую-то сделать такую коллаборацию.
На самом деле, опять, очень жалко, что мы клип не можем показать, но все, у кого тоже есть гаджеты, которые на этих гаджетах слушают, не только слушают громадские, Матское радио, а еще и могут посмотреть чего-то в Ютубе, могут найти ваш клип «Нок-нок», да, который переводится как «тук-тук», в общем, да. Да, на доступный язык нам. Он действительно очень интересный, я, насколько понимаю, снят на одном плане, и там главная работа была у программиста, наверное, да, вот нарисовать этот мультик, и чтобы этот вот человечек прыгал из одного гаджета в другой, все это совпадало.
Ну, в основном это как один мультик рисовался, и потом уже мы разделяли на разные телефончики.
А просто... кто это делал? Кто-то из вас компьютерщик, или вы кого-то привлекали?
Наши друзья, студия SETX, как бы Андрей нарисовал этот уже рисунок, эскиз, и вот сказал, вот хочу так, чтобы тут подвигалось, походило.
Чтобы вот этот вот мальчик бегал за этой девочкой,
зайчик,
да?
Зайчик,
да? Зайчик, да, мальчик-зайчик.
Мальчик-зайчик.
Короче, самое время уже послушать его. Я понимаю, что мы сейчас ничего не увидим. А звук — это тот самый случай, когда звук — это процентов 15, да,
сейчас
вот этого клипа.
Музыканты встанут и выйдут.
Просто. Нет, не обидятся. Я думаю, что они с прицелом на это и делали клип.
Но я думаю, что многие люди уже смотрели этот клип, и когда слушают песню, все равно
представляют себе.
В голове уже есть...
Давайте пусть они уже представляют.
Knock, knock, tell me where you are. Know that I'm close, but we're apart. Somebody told me you were here. Somebody told me. Wish I could ever find you. Wish I could ever find you. Hey, ring, ring, please pick up the phone. Know that I'm asking for too much. I swear, I promise you that I'm not gonna say a word if you don't wanna listen. Listen, is there something I could do? Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Knock, knock, tell me who you are. Who and what are you looking for? Just show me where you're going to, or at least let me know if I could ever find you. If I could ever find you, hey, hey, hey. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night.
Вот она, та самая тук-тук, кнок-кнок, песня,
стук-стук.
Клип. Да, стук-стук, который покорил просто весь YouTube и весь интернет. А в гостях у нас музыканты, которые эту песню сыграли, спели. Роман Соболь, Юрий Водолажский, группа «Брюнетки стреляют блондинок». Я так
да,
буду ее
нет,
называть.
Да, нет, все-таки «Брюнет шут блондс».
Хорошо.
6,5 миллионов просмотров год назад было, а сейчас сколько, знаете? 8, да?
8,5 миллиона это в Ютубе.
Это что-то притормозилось уже, да? Протормозилось. Ну, то есть уже насмотрелись.
Клип живет своей жизнью. Он еще помимо Ютуба, он еще на Фейсбуке. А на Фейсбуке там уже более 80 миллионов.
Вот.
То есть мы так даже случайно находили, где-то там кто-то запостил, залил через свой аккаунт и смотрим, там 20, там 30, там 10, там 15. Мы так сложили то, что мы увидели, то, что нашли, где-то уже там больше 80 миллионов.
Можно я Юрия привлеку, да, к разговору? Буквально одну фразу, Михаил хочет задать вопрос. Не, не, не. Именно Юрию. Но меня что потрясло? Меня потрясло как журналиста даже не количество просмотров, которые, да, вау, здорово, но имена изданий, которые вас написали. Это, конечно, ребята, что-то запредельное. Billboard, Yahoo, Daily Mirror. Это продолжать можно бесконечно. Это такие журналы за то, чтобы попасть в один из номеров, музыканты, я не знаю, душу дьяволу, может, и не продают, но не приторговывают.
Нет, туда на самом деле, насколько я знаю, за деньги тяжелее попасть, чем создав что-то креативное.
Юрий, вы человек публичный, вы хотели этой славы, и вы обрадовались ей или удивились? Вот лично вы, как музыкант.
С такого понятия, как слава, вообще, я не думаю, что оно существует для музыканта, в принципе. То есть есть некий процесс, который происходит, и...
Назовите это популярность.
Я бы так тоже не говорил. Просто есть люди, которые популярны, они вот стремятся к популярности, они вот хотят. А мы просто делаем то, что нам нравится, и то, что получается в итоге, это некий фидбэк от наших слушателей, от поклонников, то есть это нормальная тема, и ну, как таковой популярности, вот этой вот популярности в кавычках, ее нет. То есть есть просто...
То есть на улицах вас не узнают,
ну,
вы
конечно,
это имеете
нет, да.
в виду?
То есть такого нету, и это и не обязательно. То есть не это посыл.
Но нас тоже, радиоведущих, тоже не узнают на улице.
И не это задача. То есть если бы мы ставили такую перед собой задачу, то есть музыканты, есть артисты, которые ставят перед собой такую задачу, они так делают. И это происходит. То есть их узнают, они стают медийными там лицами.
Ну, вам,
есть...
вам важнее как бы создать креативный продукт, правильно?
Ну, творчество как бы... стоит на первом месте.
Ну, а почему вы популярность слова трактуете сразу негативным подтекстом?
Нет, нет,
ну,
нет, да.
Смотрите, у вас очень узнаваемое звучание. Уже свое фирменное
звучание. Это здорово,
звучание.
Отлично.
Вот она популярность.
Я думаю, что музыку узнают, нас может... Ну, немножко где-то узнают, там говорят, о, я тебя знаю, я тебя видел.
Ну, это может потому, что в этом клипе вы тоже не появляетесь. Там, кроме этого нарисованного зайчика...
После этого клипа мы сделали другой клип.
Ну, у нас есть клип,
там, где вы уже
есть. Порядка 400 тысяч просмотров. И там есть, ну, то есть Андрей, я знаю, что его там, ну, узнают на улицах. Есть иногда фотки такие бывают, там с ним фотографируются, и это здорово. То есть, ну,
ребята, вот, да, простые ребята из Кривого Рога, вот вдруг становятся популярными. Именно благодаря этому, вот, да, вот этой популярности этого клипа вы попали в отбор Евровидения?
Думаю, что нет, на самом деле.
Благодаря чему тогда?
Я думаю, что был долгий процесс, и это отмечали многие и журналисты, и медийные люди, то есть, которые занимаются на телевидении, то есть они отбирают молодые коллективы, то есть им интересно. И вот обратите внимание, сколько интересных, необычных коллективов в этом отборе. И не только мы там, то есть и есть группы тоже, которые заслуживают внимания, помимо нас. И они не делали там каких-то видео, там, у которых было 9 миллионов, например.
Да, то есть, кстати, такие исполнители, которые бы пару лет назад еще точно бы туда не
попали. Точно так, да. И они на самом деле точно так же, как и мы, делаем прежде всего творческий интересный контент. И это...
Победа в полуфинале, да? Ну, выход в финал, скажем так. Для вас было сюрпризом или вы были уверены в этом?
Честно говоря, мы даже не были уверены в том, что мы вообще попадем на это Евровидение. Ну, как бы мы как-то, наверное, случайно даже туда
заявочки... То есть вы туда не очень стремились, да? Вот просто, ну, послали,
это,
ну,
это для
хорошо.
Нас, это для нас какой-то был эксперимент.
Ну, начнем с того, что нам предложили участие,
ну,
по предложили, сути.
Ну, есть... предложили, как бы сказали, ну, вот, будет Евровидение, не хотите ли вы поучаствовать? Мы подумали, ну, давайте попробуем поучаствовать.
Мы даже песню писали,
кто предложил?
Не для этого. Ну, то есть...
Мы просто год назад... Ну, как не год назад, в прошлом году мы нас пригласили как участников на X-Factor, мы там выступали. И оказалось, что СТБ телеканал будет и проводить Евровидение.
Как гостей.
Да, да. Да,
угу. гости. Участников гостей.
Как гостей, да.
Гостей на X-Factor. Вот. Это осенью
и
было.
Вот они,
то
они
есть не конкурсанты,
сказали,
да.
Да, да. И они же сказали, они хотели бы вы попробовать. И, ну, мы согласились, давайте попробуем. Подали заявочки, нас приняли, и как-то так получилось.
И больше того, еще и, да. и в полуфинале да. одними из трех выбрали, да?
Да.
А, ну, вот так вот объективно. Но сейчас, ну, очень многие уверены практически, что на Евровидение поедет Джамала. Вы как думаете?
Возможно, может быть, все. Но этот такой конкурс, он очень непредсказуемый. Может не только Джамала, может и Сансей поехать, может и поехать и Пурпур, и, в принципе, не Ангелы, все могут поехать, не знаем, как это будет, посмотрим.
В любом случае, я думаю, что поедет достойный.
Любой, кто бы, мне кажется, любой, кто бы не поехал, это хороший будет вариант.
Ну, когда мы вот только что во время песни говорили, я так понял из контекста, что вас, ну, продолжение какой-то концертной деятельности в, ну, вот в своей стране, да, больше интересует, чем поехать на конкурс.
Не, ну, поехать на конкурс тоже интересно, интересный опыт, вот. Ну, наверное, такие концерты, там, где мы даем полностью свою программу, а не одну песню, это интереснее.
Но вы поете на английском языке,
да.
То есть, и, ну, я был уверен, что вы считаете своей целевой аудиторией именно вот европейцев, тем более, что у вас фишка, что у вас практически безакцентный английский
начнем с
язык.
Того, что я не говорил, что концерты интересуют в Украине именно.
Ага,
речь идет о концертах вообще в глобальном понимании.
Кстати, у нас...
А вот тот ночной клуб, о котором вы упоминали, он где?
Ну, концерт у нас 22 апреля в Бельетаже. Да, это интересное будет событие. Конечно, здорово будет всех увидеть там. И помимо этого у нас планируется много концертов не только в Украине, но и за рубежом.
И за рубежом, да. У
нас... Но в воскресенье все-таки финал Евровидения. Как-то к нему готовитесь?
В принципе, мы уже готовы. Ну, песня будет та же самая.
Это понятно, и... да. Там по-другому не бывает.
Да, просто будем, наверное, немножко удивлять уже каким-то шоу. Вот.
Ага, то есть а исполнителя будет, исполнение будет немножко другое, да? Ага.
Нет, исполнение, ну, песня будет точно.
Я же говорю, то есть сценическое воплощение этой песни. Ну, окей, но эту песню мы уже слышали, а у нас есть еще в арсенале кое-что в вашем исполнении. Давайте послушаем, у вас очень такие замечательные недлинные песни, еще успеем поговорить.
Fix, no tricks. Don't wanna let you go. And I am right, but I am wrong. You ask me something. What do you want me to say? What do you want me to touch your lips? Was that your kiss? Why should it taste like this? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be? Good, I swear that's gotta be good. Forget it all we did, all that we could. Don't think we should let it down. Sometimes I can't help think about that was the last time. When it tastes like this, bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, we got a little bit closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, we got a little bit closer. What would it be?
Brunettes Shoot Blondes, Роман Соболь и Юрий Водолажский, ровно двое из четверых участников группы в нашей студии. Пока шла эта запись, мы тут выяснили, что все четверо, то есть еще и двое ведущих, никто не специалисты в Евровидении, поэтому...
Поэтому мы говорим на эту тему.
Поэтому
вы
мы говорим...
Вы понимаете, все логично.
Ну, да? Вот хотим сейчас... разобраться.
Я на самом деле хочу поэтому задать совсем другой вопрос. Вы все такие специалисты в английском языке, как ваш солист?
Думаю, что нет.
Нет, да?
Ну, настолько нет, но владеем, насколько
то,
это возможно.
То есть можете уже ехать на концерты все-таки ну, туда и давать там интервью?
И...
Да, а, ну, мы периодически
расскажите,
ездим.
Расскажите, где выступаете?
Мы уже несколько раз ездили в Польшу, в Германию, и там давали концерты. И в этом году у нас тоже ждут концерты там за границей. Один из, наверное, ближайших, это в Остраве будет, в Чехии. И там фестиваль называется Colors of Ostrava. Это такой большой глобальный фестиваль, где выступает много топовых таких мировых групп.
Вот. А кто собирался на ваши концерты, вот по вашему анализу? Ну, я понимаю, что возрастная категория ясна, в принципе. Не 60+. Но
журнал 60-.
Это да, это местные жители, это какая-то диаспора.
В смысле, кто там собирался?
Слушатели. Ну, кто вообще, вот на концерт? На концерты. Вот вы были на концертах, например, в Польше. К вам поляки приходят на концерты?
Конечно. Да, конечно.
Ну, просто часто там наши... Сейчас я опять показала вот эти кавычки, да?
Ну, мы же не играем, некую такую аутентичную музыку. То есть нет никого фолка, то есть то, чем... Ну, и нету там украинских...
Ну, музыкальные критики это называют добротным инди-попом. Я, правда, тоже не очень понимаю.
Эта музыка, она привлекает слушателей всех категорий. То есть это не обязательно именно наши соотечественники. Хотя, конечно, когда мы приезжаем, там, несомненно, кто-то приходит из диаспоры.
Почему спрашиваю? Потому что часто вот наши звезды, приезжая за границу, да, в турне на концерты, они собирают как раз диаспору, несмотря на то, что это поп-музыка там или рок-музыка, да, то есть она востребована у нашей публики. Мне просто интересно, насколько общеевропейская формат.
Наш плюс просто в том, что мы поем на английском языке.
Да. Нет, и музыка звучит достаточно фирменно для меня, не специалист.
Там все люди практически понимают этот язык, и он для них как второй родной. Ну, были концерты в Польше, у нас был концерт. В каком городе, я уже не помню.
Познань.
Белосток. Да, там он на границе с Белоруссией, и был такой концерт. Мы были с Украины группа, была польская одна группа, и была с Белоруссией. Такой сделали соединение таких народов. То там половина, наверное, народа с Беларуси была на этом концерте, потому что, как-то рядом, и люди приехали.
У нас остается 3 минуты в эфире, поэтому я предлагаю еще одну коротенькую песенку вашу послушать. У вас как-то очень много всегда слышу по текстам, то про понедельник, то про субботу вы поете, а эта песня «Tomorrow». То есть, да?
Про завтра.
Про завтра. То есть, завтра четверг. Напоминаю. И поэтому мы ее еще успеем послушать, но уже попрощаться успеем только до нее. Я хочу напомнить, что у нас в гостях были Роман Соболь, Юрий Водолажский, группа Brunettes Shoot Blondes, то есть брюнетки стреляют в блондинках, которые в ближайшее воскресенье предстоит выступать на финальном концерте отбора, национального отбора на Евровидение. Ну, а программу «Киев-Донбасс» для вас сегодня вели Елена Терещенко и Михаил Кукин, звукорежиссер нашего эфира Вячеслав Киришун. И мы, собственно, на этом прощаемся и слушаем песню «Tomorrow», то есть завтра.
that day we met this.